Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі з сэнсы серады 29 кастрычніка.
Чаму беларуска-літоўская мяжа закрытая, а цягнікі на Калінінград ходзяць?
Могуць перекрыць все грузапатокі, могуць, да. Но транзіт, нет, транзіт расійскіх поездов ставіцца.
А вось Польшча адкрые два памежныя пераходы з Беларусю.
Гэта выгадна Лукашэнка. Абсалютна. Але пытанне, ці ягоная выгада пераважае над выгадай Москвы. Для Москвы, безумоўна, гэта ніяк не ўбудоўваецца ў іх планы.
Эмігранты вернуцца дадому.
Понятно, што никакого возвращения 2019 год не будет, і не надо. І не надо возвращаться ў 2019 год.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
Беларуска-літоўская мяжа застаецца закрытай праз налёт белых балонікаў з кантрабанднымі цыгарэтамі і застанецца ў бліжэйшы месяц.
У турагенцкіх чатах, вядома, адчуваецца некаторае напружанне, але без панікі. Усе разумеюць прычыны такіх палітычных рашэнняў і імкнуцца загадзя рыхтавацца да любых сцэнароў, як бы сумна гэта ні гучала, распавядае Еўрарадыё рэдактарка праекта Visa Flow Анастасія Лысакоўская.
Еўракамісія падтрымала Літву і яе метады барацьбы з беларускімі метэазондамі. Лідары ЕС назвалі дзеянне нашай краіны гібрыднай атакай.
А вось генпракурорка Літвы Ніда Грунскене, якая праводзіць дасудовае расследаванне, яшчэ сумняецца. Паводле яе, пакуль няма інфармацыі, што гаворка ідзе ўласна пра гібрыдную атаку супраць Літвы.
Але калі што, Александр Лукашэнка гатовы папрасіць прабачэння, калі віна Беларусі ў налёце шароў на суседзяў будзе даказаная.
Ну и уже самые великие от нас требуют извинения. Вот я утром получил подобную информацию. Знаете, если виноват, надо всегда извиняться. И если мы будем убеждены в том, что мы виноваты, нас убедят в этом. Пробуют сейчас убедить. Мы публично готовы это обсуждать. Мы извинимся. Это точно. Но если туда летят какие-то шарики воздушные с сигаретами или еще с чем-то, я полагаю, что надо решать этот вопрос там. Они же не просто полетели неизвестно куда. Их кто-то там принял или принимает. Кто-то в этом заинтересован. Надо найти и в корне пресечь подобные вещи. Но это так на злобу, поскольку уверен, что вы этот вопрос отследили.
Пакуль Лукашэнка кажа, што шарыкі не яго, а Літва абяцае мільён еўра кампаніям, якія прыдумаюць, як з імі змагацца, мы распыталі гісторыка і палітычную аглядальніцу Розу Турарбекаву пра тое, што можа стаяць за гэтымі гульнямі ў балонікі.
Рукотворны крызіс, як всегда, да? Рукотворны крызіс цэлю какой? Ну, во-первых, любой крызіс с их точки зрения, извините, такого милитаристского мышления, это возможность принудить противника вести переговоры на эту чувствительную тему, да? Может быть, по ходу они поставят еще какие-нибудь вопросы. Это первое. А второе – это отвлечение внимания от Украины, отвлечение средств от Украины. То есть таким образом может ставиться вопрос перед НАТО, чтобы, естественно, что литовцы будут ставить этот вопрос перед НАТО, перед своими союзниками, предоставьте нам еще большую помощь для защиты границы и для защиты Литвы как государства, суверенного независимого государства, части Европейского Союза, части Североатлантического альянса. Да? Вот. Это второй момент. Но тут много задач, понимаете? Ни одна из этих задач не является нормально человеческой, но она как раз укладывается в такую людоедскую логику, там, я не знаю, Кремля, диктатур там, и так далее. Вот. Ну и я не знаю, последнее это, собственно говоря, проба, как это сказать, прощупывание буквально, да, и пространства, и уровня управления кризисом со стороны Литвы, насколько там координация, я так предполагаю, насколько там координация с их точки зрения, координация между, например, Литвой, Германией, там, Швецией, да, и там, Данией и так далее, да, кто вовлечен в охрану, например, воздушного пространства стран Балтии, насколько это работает или нет, как быстро это работает, что они могут, а чего они не могут. Да? Дроны, конечно, они посылать не могут, потому что это откровенно казус белли, да, причина войны. Вот. А зонды с этими сигаретами – это не казус белли формально. Но мы-то с вами понимаем, что это как с мигрантами. Да? Это рукотворный кризис буквально, созданный как бы государством. Может, даже не одним государством, скорее всего, двумя государствами. И они надеются, может быть, что литовцы там сорвутся и действительно закроют, перекроют транзит в Калининград и пассажирские перевозки в Калининград, а это уже другой уровень будет кризиса. Это они выходят на уровень кризиса отношений с Европейским Союзом и с НАТО.
Але чаму насамрэч Літва можа закрыць мяжу для беларусаў і для беларускіх тавараў, але транзіт у Калінінградскую вобласць дапускае?
На мінулым тыдні два расійскія знішчальнікі з боку Калінінградскай вобласці, дарэчы, парушалі паветраную прастору Літвы.
Вільнюс падняў знішчальнікі паветранай паліцыі НАТА, але абмежаваўся асуджэннем дзеянняў Расіі.
Справа ў тым, што ў 22-м годзе Літва ўжо спрабавала перакрыць транзіт для шэрагу санкцыйных тавараў па чыгунцы ў Калінінград і назад з Калінінграда. Кіраўнік Рады бяспекі Расіі Мікалай Патрушаў тады прыгразіў сур'ёзна негатыўна паўплываць на насельніцтва Літвы. Гэта такая цытата.
У выніку Еўразвяз сказаў, што санкцыі ўводзіў толькі ў дачыненні да аўтамабільнага, а не чыгуначнага транспарту, і папрасіў Вільню аднавіць транзіт бетону, драўніны і спірту у Калінінград. Літоўскія чыгуначнікі паслухаліся і знялі блакаду.
Ну вось, дарэчы, ці можа мяжа з Літвой адкрыцца гэтак жа хутка, як гэта адбылося з беларуска-польскай мяжой? Бо гаворка ж ідзе не толькі пра тое, што праз мяжу не могуць праехаць людзі, але і пра грузы. Мы спыталі пра гэта стваральніка супольнасці чыгуначнікаў Беларусі Сергея Вайцуховіча.
Могуць перекрыць все вообще, все грузопотоки могут, да, но транзит нет, транзит российских поездов останется, как грузовых, так и пассажирских. Ну, как с Польшей, не получится закрыть, если вкратце.
А што рабіць, калі на шэсце балонікаў не спыніцца?
Мы, дарэчы, запытваліся пра гэта ў былога беларускага аэравыведніка, што ваяваў за Украіну. Ён кажа, мог бы лёгка збіваць балонікі дронам.
Але галоўнае – наладзіць працу памежнікаў так, каб балонікі заўважалі яшчэ на мяжы, каб там іх і збіваць. Бо рабіць гэта над населенымі пунктамі небяспечна. Ты ж ніколі дакладна не ведаеш, што менавіта вязе гэты балонік.
Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
Далей у праграме Еўразум.
Польшча адкрые два памежныя пераходы з Беларуссю.
Гэта выгадна, Лукашэнка. Абсалютна. Але пытанне, ці ягоная выгада пераважае над выгадай Москвы. Для Москвы, безумоўна, гэта ніяк не ўбудоўваецца ў іх планы.
Эмигранты вернутся до дому.
Понятно, что никакого возвращения 2019 год не будет, и не надо. И не надо возвращаться в 2019 год.
Сустранимся после новин в спорту.
Евразум.
На Еврорадио новины спорту. Мінская «Динамо» упэўнена разграміла Сочы ў чарговым матчы КХЛ 8-2. Каманда Дмітрая Квартальнага заклала аснову перамогі ўжо ў першым перыядзе. Вызначыліся Ягор Борыкаў і Сэм Энас. Дубль аформіў Даніил Ліпскі. Гэта пакуль самая буйная перамога клуба ў сезоне. «Динамо» працягне хатнюю серыю 30 кастрычніка матчам супраць хабароўскага «Амура». Беларускі абаронца Артём Леўшунов, які нядаўна адзначыў 20-годзе, адзначыўся асістам у пераможным матчы Чыкага супраць Атавы 7-3. Леўшунов правёў на лёдзе амаль 13 хвілін, зрабіў кідок, блок, сілавы прыём і перахоп. У сезоне на яго рахунку ўжо тры выніковыя перадачы. Калгары Ягора Шаранковіча саступіў Таронта 3-4, а Вашынгтон Алексея Протаса прайграў Даласу 0-1. Барселона можа правесці таварыскі матч у Перу. Паводле выдання «Мунда Депортиво», клуб вядзе перамовы і гатовы прыняць прапанову, бо гульня можа прынесці каталонцам ад 7 до 8 мільёнаў еўра. Прэзідэнт Жуан Лапорта ўжо абмеркаваў ідэю з галоўным трэнерам Хансанам Флікам, капітанам і спартыўным дырэктарам Деку. Нагадаем, раней Барселона адмовілася ад прапановы сыграць у Лівіі з меркавання ў бяспекі. Там выступіць Атлетыка. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
А пакуль у адносінах паміж Беларусію, Літвой і Скрыцца, Польша плануе адкрыць два пункты пропуску на мяжы з нашай краінай. Пра гэта паведаміў польскі прэм'ер Дональд Туск.
Гаворка ідзе пра пераходы Баброўнікі, з беларускага боку гэта Бераставіца, і Кузніца, з беларускага боку Брузгі.
Туск назваў гэтае рашэнне пробным, эксперыментальным і дадаў, што ў Кузніцы будзе абмежаванне для цяжкіх аўтамабіляў пакуль, бо там яшчэ не зусім гатовая дарожная паверхня.
Туск таксама дадаў, што рашэнне пра адкрыццё пераходаў на мяжы з Беларусію будзе згадняцца з літоўскім бокам. Галоўнае пытанне, якое ўзнікла ў галавах беларусаў па абодва бакі мяжы, што Лукашэнка паабяцаў палякам.
І ці выпусціць палітзняволенага Андрэя Пачобута.
Пра гэта ў эфіры Еўрарадыё разважае доктар палітычных навук сябра вольнай Беларусі Павел Усаў.
Для беларускіх грамадзянаў, для якія з вялікімі цяжкасцямі пераходзяць межы і стаяць гадзінамі для ўезду ў Беларусь ці выезду, канечне, гэта добрая навіна. І агульна для беларускага грамадства, якое зараз даволі моцна ізаляванае ад Еўропы і знаходзіцца пад такімі штодзённым бамбардаваннем інфармацыйным з боку расійскіх СМІ і расійскіх культурных уплываў, гэта вельмі добра, бо спросціцца магчымасць выезду, спросціцца магчымасць ўсё ж такі аддыхаць, адпачываць і дыхаць свежым паветрам. Паветрам свабоды і дэмакратыі ў той жа Польшчы і еўрапейскіх краінах. Галоўнае, каб гэта было зрэалізаванае. Што тычыцца спадзяванняў з польскага боку, то відавочна, што польскія ўлады вырашылі выкарыстаць іншыя метады і падыходы для дээскалацыі сітуацыі на мяжы. Ну, паказаць у тым ліку і рэжыму Лукашэнка, што ў ягоных інтарэсах, каб усё ж такі не вялася гібрыдная вайна і не дзейнічалі нейкія дэструктыўныя сілы на мяжы з Польшчай, каб разладаваць агульна сітуацыю. І, магчыма, гэта можа спрыяць таму, што зменшыцца прыток нелегальных мігрантаў, то бок павялічыцца ўсё ж такі функцыя кантроля з боку рэжыма Лукашэнка за ўласнымі межамі і за мігрантамі, і гэта першая задача, якую, канешне, можна было б вырашыць на карысць дзвюх краінаў і Беларусі, без не беручы пад увагу там інтарэсы рэжыма Лукашэнка, а менавіта для Беларусі злагоджанне сітуацыі адносінаў, нармалізацыя адносінаў з Польшчай, перш за ўсё для дзяржавы, як Беларусі, для беларускага грамадства вельмі карысна, як таксама карысна гэта і для польскага грамадства і Польшчы. Наколькі спраўдзяцца вось гэтыя чаканні? Ну, зараз мне падаецца цяжка сказаць з улікам таго, наколькі рэжым Лукашэнка залежны ўсё ж такі ад Расіі, наколькі ўплывы і кантроль палітычны ажыццяўляюцца расійскімі ўладамі ў Беларусі. І, канешне ж, Масква не зацікаўлена ў тым, каб нашая краіна збліжалася з Захадам. Нават пры наяўнасці вось гэтага аўтарытарнага рэжыму, той сістэмы і Лукашэнка нелегітымнага, ўсё ж такі адарванне нават у гэтай сітуацыі з такімі умовамі, якімі мы з якімі мы маем дачыненне, ўсё ж такі гульня у нейкае перацягванне каната, я думаю, для Беларусі як для краіны будзе карысна. Канешне, Лукашэнка, які паразытуе на Беларусі і беларускім грамадстве, будзе гэта выкарыстоўваць для сваіх інтарэсаў. Ну, а пастолькі, паскольки мы на сённяшні дзень не маем больш эфектыўных механізмаў уздзеяння на рэжым Лукашэнка, ну, застаецца вось спроба нейкага манёўру, нейкай гульні з рэжымам Лукашэнка.
У Беларусаў пагаджаецца, так, тое, што адбываецца, выгадна Лукашэнку, але Расіі можа быць выгадна зусім іншае.
А менавіта працяг ізаляцыі Беларусі і беларусаў. Ці здолее Лукашэнка зрабіць манёўр паміж Варшавай і Масквой? Працягвае разважаць Павел Усаў.
Нават для Лукашэнка гэта самы якраз такі той выхад, які яму патрэбны, тая гульня, тыя кантакты, якія маглі б нейкім чынам яшчэ узмоцніць ягоную нейкую пазіцыю ўнутры Беларусі. Гэта выгадна Лукашэнка, абсалютна. Але пытанне, ці ягоная выгада пераважае над выгадай Масквы. Для Масквы, безумоўна, гэта ніяк не ўбудоўваецца ў іх планы, яны будуць усялякім чынам сабатаваць. Таму так, як і сама вось гэтая палітыка гібрыдных атак і выкарыстоўвання мігрантаў, якая пачалася з 21 году, гэта таксама той же самы механізм выкарыстання Беларусі Лукашэнка ў інтарэсах Масквы, каб цалкам яе ізаляваць, як і пасадка самалёта Рейнэр. Так што калі Масква будзе супраць гэтага, я думаю, што сітуацыя на мяжы не зменіцца. Але нават у такой сітуацыі, калі Польшча ўсё ж такі працягне такую палітыку адкрытых дзвярэй для беларусаў, для беларускага грамадства, гэта ўсё ж такі з пункту гледжання прагматычнага нават, я зараз не кажу пра пытанні бяспекі, а з пункту гледжання гуманітарнага, так, з пункту гледжання разыляванне, так, адцягванне менавіта часткі беларускай супольнасці ад расійскага ўплыву і такога культурна-інфармацыйнай інтэграцыі ці інкарпорацыі, гэта, канешне, карысна.
А ці варта разглядаць рашэнне Польшчы як саступку Лукашэнку? Рэдактар Еўрарадыё Дмітрый Лукашук працягвае абмяркоўваць гэтую тэму з доктарам палітычных навук Паўлам Усавым.
Я не лічу, што гэта саступка. Гэта не саступка, гэта збалансаванне. Не трэба думаць, што гэта саступка, бо яны не саступаюць Лукашэнка. Гэта перш за ўсё збалансаванне адносінаў да беларусаў. І яшчэ раз падкрэслю, гэта не дзеці Лукашэнка і ўнукі будуць ездзіць у.
Але здаецца, Бабровнікі і Казловічы это два грузавых памежных пункта.
Ну я думаю, што па Бабровнікі так. Але думаю, што за гэтым пойдуць і не грузавыя пераходы. Ну і тым больш, калі мы кажам там пра бізнес і гэтак далей. Не думаю, што гэта ўсё ж такі саступка, гэта злагоджанне сітуацыі і спроба ўсё ж такі зняць напружанасць у адносінах. Дода, вельмі добра было б вырашыць таксама пытанне з візамі для беларусаў.
Ну так.
Што тычыцца палітыкі асобна заходняй у дачыненні злагоджання санкцый, то я такіх сігналаў не чуў там. Не думаю, што ўсе добра разумеюць, што Лукашэнка не пойдзе на саступкі ў сэнсе палітычнай ўнутры краіны ці на спыненне рэпрэсій.
Гэта быў Павел Усаў, ён паразважаў пра тое, як супалі інтарэсы Александра Лукашэнкі і цывілізаванага свету, і ці не сабатуе Расія выхад Беларусі з ізаляцыі. Ну, цяпер пра тое, што будзе далей у праграме Еўразум.
Эмігранты вернуцца ў Беларусь.
Понятно, што никакого возвращения 2019 год не будет, і не надо. І не надо возвращаться в 2019 год.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё.фм.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Беларусь зноў згадалі ў серыяле. Гэтым разам у новай серыі ранішняга шоу, серыяла пра буйны амерыканскі тэлеканал і яго папулярную праграму. Галоўныя ролі ў серыяле выконваюць Дженніфер Эністан і Рыз Уізерспун. У ім так дэталёва апісваюцца механізмы, па якіх працуе амерыканская медыя, што яго варта вывучаць на журфаках. Але прычым тут Беларусь? Падчас аднаго з расследаванняў дзейнасці карпарацыі, якая вядзе да забруджвання наваколля, журналісты высвятляюць, што адна з іх крыніц з'ехала ўласна ў Беларусь. Вы здзівіліся, але галоўныя героі таксама. Цытата. «Сафія ў Беларусі хаваецца ў сваякоў. Беларусь – гэта не ідэальна, кажа адзін з журналістаў. Можа, яна паедзе ў Вену на сустрэчу з табой?» Карацей, нічога новага ў міжнароднай міжбеларусі гэта не дадае. Для кінематографа гэта па-ранейшаму краіна, дзе можна хавацца ад вялікага свету. Брытанскі актор і легенда змяркання ці новага Бэтмана Роберт Паттэнсон зарэгістраваў 14 песень у базе дадзеных амерыканскага таварыства кампазітараў, аўтараў і выдаўцоў. У суаўтарстве пазначаны ягоны сябра Маркус Фостер. Прыхільнікі актора мяркуюць, што гэта могуць быць кампазіцыі з яго дэбютнага альбома або EP. Але насамрэч гэта і не такая вялікая нечаканасць, што актор таксама зацікаўлены ў музыцы. Фанаты добра памятаюць, што менавіта для змяркання Паттэнсон напісаў і выканаў некалькі кампазіцый, ды і для іншых фільмаў. Усё гэта адбываецца на фоне працы над такімі буйнымі праектамі, як трэцяя частка «Дзюны» ці другой часткі «Бэтмена». Да таго ж, Паттэнсон недаўна стаў бацькам разам са спявачкай і актрысай Сукі Уотерхаус. Прэм'ера перазапуску культавага серыяла «Клініка» адбудзецца 25 лютага 26 года. Першыя два эпізоды спачатку выйдуць на канале ABC, а пасля на Hulu. Колькасць серыі пакуль не абвешчана, распрацоўка сіквела пачалася яшчэ ў 22 годзе, калі стваральнік шоу Білл Лоренс выказаў жаданне аднавіць праект. У серыал вернуцца любімыя акцёры, і ён працягне распавядаць пра сяброўства Джэйдзі Дарыяна і Крыса Тэрка. Праз гады яны зноў выходзяць на дзяжурства, і за гэты час шмат чаго змянілася. Медыцына, інтэрны, але іх сяброўства вытрымала выпрабаванне часам. Гэта былі навіны шоу-біза, заставайцеся на Еўрарадыё. Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Вызвалены з-за крату і дэпартаваны з Беларусі філосаф Уладзімір Мацкевіч неяк прапанаваў беларусам два ў адным – план і нацыянальную ідэю. Вяртанне.
Здаецца, увогуле шмат хто выязджаў з краіны з думкай пра вяртанне. Але калі пра гэта загаварыў Мацкевіч, нібыта ўсе ўспомнілі пра гэтую думку і пачулі яе як упершыню.
Чаму шмат каму з беларусаў адгукнуліся гэтыя словы Мацкевіча пра вяртанне? І ці магчыма ўвогуле вярнуцца і вярнуць сябе ў Беларусь кшталту 2019 года?
Пра гэта рэдактар Еўрарадыё Змейзер Лукашук паразважаў з эксперткай па палітычнай камунікацыі Анастасіяй Касцюговай.
Понятно, что никакого возвращения 2019 год не будет, и не надо. И не надо возвращаться в 2019 год. Не нужно возвращаться в 2020, вообще ни в какой не нужно. Вообще, мне кажется, что большая часть проблем человечества из-за того, что люди пытаются вернуться в прошлое, тогда, когда этого делать не нужно.
Уже мы же были такие молодые, здоровые, прыгожие.
Мы всегда будем молодые, здоровые, прыгожие, Дмитрий. Так вот, для меня возвращение – это как раз-таки про вперед. Потому что мне кажется, что ну, мы же все-таки тут в эмиграции, как демократическое политическое движение, проживаем разные стадии какого-то, в общем, процессинга того, что с нами происходит. И в какой-то момент у меня возникло ощущение, что как-то потерялась вообще в нашей повестке, как-то потерялась идея, что мы-то все это делаем, чтобы поехать в итоге домой. Особенно, когда речь идет о людях, занимающихся политикой, связанной с Беларусью. Мне вообще трудно представить, как можно заниматься политикой, связанной с Беларусью, не имея в голове, не держа в голове, что ты однажды вообще-то должен... То есть твоя цель конечная вообще должна быть как политика возвращаться домой. Где еще ты можешь осуществлять свою политику, где ты еще можешь делать это, кроме как не в Беларуси? Соответственно, меня очень порадовало, что Владимир Мацкевич вообще поднял эту тему, потому что она как будто стала немножко растворяться и исчезать. При всем понимании, что за 5 лет, а 5 лет это очень много, появились какие-то люди, которые уже никогда никуда не будут возвращаться, и это нормально, я с этим абсолютно в порядке, это можно понять, более того, люди, которые там тут адаптировались, у которых здесь там садики, школы и так далее, но все-таки мне кажется, что если люди занимаются непосредственно политикой и хотят заниматься политикой, и говорят что-то об русской политике, трудно это... Как бы непонятно, как это мыслить, свое занятие политикой, не мысля себя человеком, который собирается вернуться. И в этом смысле, конечно, мне очень нравится то, что написал Владимир. Плюс, допустим, в моем посте все-таки было возвращение тоже, опять же, не назад. Я там написал, что я понятия не имею, на самом деле, что это за место теперь. Ну, то есть, будучи до конца откровенной с собой и с остальными, я не знаю, что сейчас такое Минск, что сейчас такое Беларусь. Я на уровне ощущения этого не могу понять. Я не знаю, насколько все изменилось, какие там появились... ну, в общем, новое все там, да, что-то мне будет не нравиться, что, ну, очевидно, что-то мне, может быть, будет нравиться, но в любом случае это какое-то новое место, я в нем никогда не была, ну, то есть у меня точно, я не один раз возвращалась просто в Беларусь, я возвращалась в наверное, в 2012 году, потому что до этого я жила в Вильнюсе несколько лет и училась, и я вернулась не в тот Минск, из которого я уезжала, когда уезжала. Вот. И мне хочется как-то, наверное, когда Владимир говорит о мечтаниях, тоже то, что у нас пропало как-то, вот все такие стали очень... вот что хочу сказать, прагматизм никак не мешает мечтать и не должен мешать мечтать. Более того, ваши мечты, они должны быть как бы настоящими мечтами, о которых приятно думать, а прагматизм должен помогать вам их достигать. Но нельзя превращаться в этих людей, что несложно за 5 лет эмиграции, я это понимаю, которые уже настолько очерствели, что они не позволяют себе даже вот на секундочку помыслить. То есть мне кажется, это вообще немножко нездоровый признак, что наше движение людей, которые... как бы беспокоиться о Беларуси, хотят чего-то хорошего в этой стране, занимаются политикой в Беларуси, что среди нас уже думать о возвращении это что-то, о чем даже как-то неловко сказать, да? То есть это же насколько неправильно на самом деле. То есть а зачем тогда этим заниматься, если даже не ставить себе такой цели? И поэтому я считаю, что Владимир Алексеевич очень правильно сделал, что вернул нас всех в эту повестку, которую мы сейчас обсуждаем. И это неважно, соглашаемся мы с этим или нет. Вот кто-то... реагировал на мой пост со словами, что, мол, ну, я уже так не чувствую, мне это уже там никак не отзывается, но, типа, интересно. И я это прекрасно понимаю. Я вообще понимаю, что на сегодняшний день очень трудно себе это помыслить. И в этом-то и вызов, в этом-то и задача, что это и должно... И, конечно, это трудно, и поэтому это нужно делать. Чем труднее сейчас себе представить, как это туда, там, репрессии, там, все так плохо, боже мой, ров с крокодилами рядом, война, эскалация, да какое возвращение, да никогда, вот тем сильнее нужно пытаться понять, а как это можно.
Вот давай и протягнем на гэтую тему. Ведаешь, меня, конечно, вельми здивила, в принципе, гэтая ситуация, тому что, ну, мы, принамсі, тут и в межах программы, и в межах эфира, и в межах там нашей, принамсі, моей суполки, николи не спыняли размовлять и разважать на тему, как бы, вертання, як, что, чаму, что там кто-то распаковал цалком чемоданы, кто-то только на полову, бо треба было поменять кашулю и так далее. Вот. Але Мацкевич сказал, и усе уже почали ружовые сопли развозить у себе тут по щаках вытирать об шкарпетки и все остальное. Я думаю, господи ты, боже мой. Нет, может, оно и треба. Может быть, такой штуршок, может, саправды, как ты кажешь, кто-то уже чомусь перестал нават на эту тему разважать. Але я хотел бы с допомогой нашего гениального динозавра белорусского рок-н-ролла Лявона Артуровича задать одно пытанечко и задать один настрой так само.
Раскидала выбухом нас по земли, як шмат мы хотели, як мало смогли. Раскидала выбухом нас по земли, мы вернемся только куды и коли. Раскидала выбухом нас по земли.
Угу. Ну вот пытание. Мы вернемся, мы хочем вернуться, мы про это не переставали думать. Але, коли и куды? Вот это вельми важное пытание. Его огучивали, его писали у фейсбуках. Можно, конечно, там, вау, я, конечно, не ведаю, что там будет, что там нас чекают, но я вот все равно думаю про это. А можно задать себе конкретное пытание? Давай, у тебя есть отказ на него?
Когда и куда?
Да.
Ну, куда? В Беларусь. Когда, я думаю, что это не вопрос, ну, где-то есть такая дата, ну, и кто-то просто ее знает, и надо у кого-то найти кого-то, кто знает эту дату, и, наконец-то, мы узнаем, когда мы вернемся. Я думаю, что это в том числе зависит от нас, когда мы сможем вернуться, и каким образом вообще ставится целеполагание это наше, как активистов, политиков, наше целеполагание вернуться когда-то в какую-то идеальную Беларусь, которая нам нравится, такую, знаете, вот... Ну, вот эта вот Беларусь мне не нравится, вот эта Беларусь, в нее возвращаться не хочу, не буду и не стану, вот мне бы какую-нибудь такую, когда уже демократия, когда уже все хорошо, в такую я вернусь. Есть и такие люди. Есть люди, которые вообще, вот тоже ты говоришь, типа, все же мы собираемся вернуться. Да неправда. Но есть уже много людей, которые не собираются вернуться. Это нормально абсолютно, что проходят годы, и люди выбирают просто уже адаптироваться и никуда не возвращаться не будут. Это видно потому, как они говорят о стране, это видно потому, как они планируют свою жизнь, что никто уже никуда не поедет. Вот из этой группы людей. Есть люди, которые как бы живут мыслями, что это все скоро закончится, и мы поедем. Тоже, я думаю, что это очень такая токсичная по отношению к себе установка, потому что жить мыслями о чем-то, что когда-то произойдет, и вот тогда-то ты начнешь жить, тоже, на самом деле, к себе плохо, плохое к себе отношение, потому что жить сейчас тоже надо. Ну, то есть проходят годы, пока мы здесь, мы тут, запрещать себе жить, потому что ты все еще не там, это... Ты себя силой таким образом выпиваешь. Человек, который хочет каких-то там изменений, он энергичный должен быть, в нем должна быть жизненная энергия, на него, знаете, чтобы из него что-то исходило, какой-то позитив. Вот. Итого получается, что есть люди, которые не поедут уже и уже не думают о возвращении, и это окей, это большая потеря для нас, для всех, но это можно понять. Есть люди, которые там живут мыслями о возвращении, но они себя истязают, это очень сложно в таком состоянии жить все 5 лет. Так как же тогда думать об этом возвращении? Я бы вернулась немножко назад к той мысли, что думать о возвращении нужно как о шаге в будущее, а не как о возвращении в то классное прошлое, в котором нам было хорошо. Когда и как? Вот как бы основные вопросы, которые нас беспокоят. Я считаю, что именно это-то и должно быть основными вопросами. Вот прошло 5 лет, у нас была такая повестка 2020 года, в которой мы жили долго достаточно. Сейчас как бы стоит вопрос, почему возникают все эти новые идеи, возникают новые люди, которые что-то говорят. Сейчас стоит вопрос какого-то дальнейшего вообще смыслового наполнения нашей деятельности, потому что жить вот в этом мифе 20-го уже сложно, уже даже если хочется, уже сложно в нем жить, потому что он как бы заканчивается. Соответственно, вот и появляются какие-то разные идеи. О чем дальше вообще должна быть наша деятельность? Раньше наша деятельность была как бы о чем? Что нам надо надавить на режим как бы посильнее. Режим упадет, развалится. И вот когда он упадет, развалится, мы-то и вернемся, всех повыпускают, будем мы жить в прекрасной демократической стране. Этот миф уже все, он как бы не сработал, он заканчивается. Соответственно, дальше о чем должна быть наша деятельность? Что мы ставим во главу угла? Мы ставим во главу угла по-прежнему как бы додавить режим санкциями, и вот он сменится, и тогда-то мы приедем, или все-таки тогда, может быть, начать думать, как во главу угла ставить возвращение какое-то, как мы можем вернуться в страну. В каком смысле я имею это в виду? В таком смысле, что страна, как бы мы хотим, чтобы она стала демократической, как она такой станет? Кто и как, собственно, это сделает вообще? Вот.
Ну, судячи по тым, як вот вы ведете свою стратегию, Лукашенко мусить измениться, демократизоваться и потянуть за собой никогда... Беларусь.
Лукашенко останется такой, как он есть сейчас. Он не изменится, не демократизируется, и он, ну, очевидный автократ. Что с него взять уже? Никуда не поменяется он. Я как раз-таки думаю о том, что кто-то должен быть в стране, чтобы она становилась демократичнее. То есть мы все время говорим о чем? И любим говорить об этом на наших международных встречах. Беларусь — это страна, которая идет к Европу, в которой все люди хотят в Европу. У нас вообще, ну, все уже поняли, белорусы, что наше место в Европе. Это, во-первых, мало того, что сильно оторвано от опросов общественного мнения, один из последних показывает просто какой-то исторический минимум поддержки этого европейского пути и там союза с Европейским Союзом и так далее. Во-вторых, все люди, которые хотят жить в Европе, постепенно уезжают в Европу. То есть мы как хотим европеизировать нашу страну, как мы хотим, чтобы она становилась более демократической и более западной, если эти люди постоянно уезжают. И как бы оказываются, собственно, в демократических западных странах, только не совсем так, как мы этого хотели. Кто будет это делать? Откуда возьмется как бы вот этот сантимент даже внутри страны, если постоянно этих людей не становится внутри страны? Соответственно, стратегия наша о чем? О том, чтобы как можно сильнее эскалировать ситуацию, чтобы люди чувствовали себя в ней более невыносимо и постоянно уезжали. Сейчас мы чем занимаемся? Как бы по-прежнему по инерции 2020 года, где в 2020, 2021 это еще имело смысл, сейчас в 2025 я не очень понимаю, как это должно сработать, где мы по-прежнему как бы эскалируем ситуацию, при этом у нас не очень много инструментов это сделать. Есть Евросоюз, который там и США, у которых есть там свои какие-то интересы, они будут уже дальше исключительно в этих интересах действовать. И есть Беларусь, которая тоже эскалирует ситуацию в ответ, и мы как бы откуда-то при этом рассуждаем о том, что у нас, значит, европейский путь, страна, ей дорогу в Европу. Откуда и как это должно произойти? Почему? Почему это случится? Кто этим будет заниматься? Какие люди в стране нет сейчас, ну, как бы, ни возможности, ни людей, которые, как бы, хотели бы об этом даже думать.
Ну, это не вина, там, твоя, моя, там, я не ведаю, Мацкевича, потому что они не могут вернуться и займаться там просовыванием неких там европейских думок, каштовностей.
Речь не о вине, а об ответственности. Конечно же, это не наша вина. Мы не виноваты в том,
то есть
что
наша
мы
отказность
не
в том, что режим протягивая репрессовать людей.
Наша ответственность думать о том, как можно вернуться в страну таким образом, чтобы можно было...
Вам конкретно огучили як? Становитесь на колени, паузите, отсядите, а там, может быть, но вам дозволить.
Это неподходящий вариант. Очевидно же, что приползти на коленях и отсидеть в тюрьме, это не самый подходящий вариант это сделать.
А другие варианты какие?
Думать над какими-то другими вариантами, которые невозможны, которых просто настолько мы не тратили время за последние 5 лет, чтобы об этом думать, что они кажутся невозможными. Но я не считаю, что невозможно.
Гэта была экспертка па палітычнай камунікацыі Анастасія Касцюгова.
У эфіры Еўрарадыё яна задалася пытаннем пра тое, чаму мы перасталі марыць пра Беларусь.
Ну, а дакладней пра вяртанне ў Беларусь.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.